В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Отцы – великие теоретики и практики.
Сегодняшний наш отец не характерен для нашей рубрики.
Вы слушаете повтор программы.
Во-первых, мы стараемся как-то хороших людей обычно туда включать. У нас сегодня двусмысленный персонаж. Во-вторых, он однозначный практик. Он пытался тоже быть теоретиком, но вот его теоретические идеи не очень воплощались, а практически без успеха.
Давайте мы сейчас очень быстро поймем. Прожил он больше 60-70 лет.
49 лет.
Значит,
49.
Не ученый, отец.
Не ученый, нет. Вы удивитесь, так сказать, узнав, сколько он всего успел наделать за свою чрезвычайно короткую жизнь. И особенно, когда вы услышите, что он всю жизнь отличался слабым здоровьем. И более того, его тетушка повезла в Южную Африку, сцену его побед и свершений, из Англии ради климата. И ради его здоровья. В Англии было холодно и влажно, и там считалось, что он зачахнет. В Южной Африке он через некоторое время все равно зачах, но до этого успел наделать делов. Значит, наш с вами отец Сесил Джон Ротс, отец апартеида, как считается, основатель двух государств, названных в честь него Родезией. Точнее, он основал одну Родезию, а из нее потом выросло два государства, нынешняя Замбия и нынешняя Зимбабве. Он же основатель корпорации «De Beers», которая до сих пор является монополистом на мировом рынке, практически монополистом на мировом рынке обработанных алмазов, и которая единолично изобрела традицию помолвочных колец, которых не было до этого никогда в жизни. Вот эта идея, что жених невесте должен подносить на одном колене в коробочке колечко с бриллиантом, придумала компания De Beers, потому что они очень быстро столкнулись с насыщением рынка. Богатых людей не так много, бриллианты, ну как бы их не будешь покупать раз в неделю, они не портятся. Вот, они лучшие друзья девушки, это все понятно. Кстати, это тоже часть их маркетинга. Но им нужен был какой-то прием, благодаря которому у них будут регулярные потребители. И с тех пор каждый клерк будет копить себе во всем отказывать, но невесте своей, такой же офисной работнице, он должен подарить это самое колечко. И все это придумал наш с вами, ну не все это, но, собственно говоря, компанию, придумал наш с вами Сесил Джон Ротс, сын викария, опять же, привезенный в Южную Африку ради более теплого, не мягкого климата. Значит, он у нас основал эту компанию, воспользовался теми сверхприбылями, которые у него таким образом образовались, и решил повторить успех Ост-Индийской компании, о которой я упоминала, основав такую же компанию южноафриканскую. То есть он чего хотел? Он хотел славы родной Британии, расширение ее территории. Один из его наиболее завиральных проектов, который, между прочим, не реализовался, это была Великая железная дорога от одного африканского побережья до другого, которая должна была по его замыслу соединить вот этот континент и таким образом стать, так сказать, от Капа до Каира. Кап – это Кейптаун будущий. Вот от Кейптауна до Каира должна быть, представляете себе, да? Вот так вот. Карту. Угу. Все себе представляют. Должна была пройти железная дорога. Из этого ничего не вышло.
Причем тут даже не карта, а глобус важнее, потому что на карте чуть-чуть Африка кажется меньше, а
это правда.
Гораздо
это правда.
Больше,
привычные,
чем кажется.
Нам карты вообще имеют искажения в масштабе. Нам кажется, Африка меньше, Евразия несколько больше, чем она есть на самом деле. Там Гренландия, например, меньше. В общем, как это, посмотрите когда-нибудь в правильных пропорциях карту, вы удивитесь. Так вот. Значит, он основал эту самую, так сказать, южноафриканскую компанию, British South Africa Company, которая, частная компания, должна была, по его, опять же, замыслу, владеть африканским континентом. У него была собственная полиция, собственные войска, собственные, так сказать, ЧВК. Особенно его интересовали, как вы понимаете, драгоценные камни и металлы, золотые прииски он стремился контролировать. Ну
почему-то?
И, в общем, почему-то такой был оригинал. А такие у него были интересные вкусы. Значит, что он еще делал? Он был абсолютный расист, белый супрематист. Его всякие вот эти теоретические построения я даже в эфире цитировать не буду. А с другой стороны, я утверждаю, писал он, что мы первая раса в мире, и что чем больше в мире мы населяем, тем лучше для человечества. Я утверждаю, что каждый акр, это мера площади Земли, добавленный к нашей территории, означает рождение большего количества людей английской расы, которая иначе не могла бы появиться на свет. Идея жизненного пространства знакома, да, знакома. знакомо. Мы эту музыку знаем. Значит, кстати, один из его проектов, который был реализован не им, но реализовался помимо него, это «Содружество». British Commonwealth. А, то есть все страны, входящие, так сказать, подчиняющиеся британской короне, должны были по его замыслу входить в содружество. Британцы должны были доминировать, понятное дело, но эти страны должны были иметь представительство в британском парламенте. Тоже, знаете, такая то самое. Ничего себе идея. Так вот, несмотря на весь этот свой расизм, а может и благодаря ему, черт его знает, или независимо от него, он был довольно успешный переговорщик с местными племенами. Он их, конечно, разводил, как это называется по-русски, но он уговорил там два крупнейших племени, чьи названия я не буду произносить, чтобы не ошибиться, уговорил их перестать, так сказать, резать друг друга. Рассказавши им, что их какого-то духовного лидера, в отместку за которого они собрались воевать, на самом деле убил американский разведчик. Николай Платонович Патрушев порадовался бы такой политике. После чего он их помирил на каких-то там, значит, африканских холмах. И в результате вот этих вот договоров и уступок, к которым он сумел их принудить, он, значит, оказался основателем вот этой вот страны Замбезии, а также Родезии, северо-западной Родезии, северо-восточной Родезии. Опять же, назвал в честь себя. Скромный был такой, значит, товарищ. Умер он уже в... Умер в 909 году. Значит, королева Виктория умерла в 900 или 901, опять же, прошу прощения за неточность, но, в общем, тоже как императрица Елизавета, смерть ее ознаменовала конец эпохи. Он немножко дольше прожил, но, тем не менее, вот в самом начале 20 века он скончался. Хоронили его всем Кейптауном. Он был большим кумиром в... Южноафриканской, собственно говоря, республики, участвовал во второй англо-бурской войне, как вы понимаете, на стороне англичан, но тут большого успеха не имел, потому что буры воевали как-то лучше. Значит, тем не менее, опять же, похороны его вылились в такую большую массовую демонстрацию, и вплоть до 60-х годов 20 века его имя носили вот эти вот самые африканские страны. Вообще, конечно, история колониализма, понятно, имеет свое обаяние. Ясно, почему мальчики всех веков увлекались этими историями. Есть истории про завоевание и эксплуатацию Индии, вот эта вот история человека, который, понимаете ли, так сказать, кашляя и хватаясь за грудь, приехал в Африку, а потом практически стал таким вот королем континента. Это, конечно, привлекательно, но, когда приглядываешься, охватывает некоторый ужас.
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто же он?
Отец наш сегодня полностью соответствует нашему понятию о правильных отцах. Сегодняшний наш отец прожил 78 лет, и деятельность его и теоретическая, и практическая настолько многообразна, что мы не будем даже надеяться на то, что мы хоть сколько-нибудь полно отразим его жизненный путь, его достижения и его, так сказать, оставленный им след в политике и культуре. Мы попробуем из этого многоцветного ковра одну ниточку вытянуть и о ней хоть как-то рассказать. Хотим мы поговорить сегодня о Махатме Ганди. Удивительно, что до сих пор за все годы нашего вещание, у нас такого отца еще не было. Первоначальное имя его при рождении звучало как Мохандас Карамджан Ганди Прабандар. А Махатма – это духовный титул, который приобрел он уже позже, завоевав тот авторитет и ту репутацию, которую он пользовался на протяжении большей части своей жизни. А Махатма Ганди – индийский общественный и политический деятель, отец, как считается, независимости Индии, и автор философии ненасилия Сатья Гракха. Сатья Гракха у нас в понятиях была. Может быть, помните, уже достаточно давно, вот это вот самое ненасильственное сопротивление. А это его не просто теоретическое изобретение, это и отражение его практической политической деятельности. Итак, родился он в Индии в достаточно, так сказать, привилегированной, небедной семье. В 19 лет был отправлен получать юридическое образование в Лондон, а затем вернулся в Индию, работал юристом, но большого успеха не имел, и поехал в Южную Африку. Отправился он туда в 1893 году, в самое, как вы понимаете, подходящее время, когда там как раз начинались и происходили столкновения между бурами и англичанами. А, так вот, в Южной Африке он начинает свою борьбу за права индийцев, то есть за права индийского населения. И там же он начинает свои теоретические построения, которые потом он воплотил в практику. В частности, он читает произведения Джона Рёскина, английского, ну, первоначально, так сказать, искусствоведа, но также и философа, и нашего Льва Николаевича Толстого, с которым он вступает в переписку. Я бы предполагала, что, конечно, определяющее влияние на становление философии Ганди сыграл именно Толстой. Непротивление злу насилием – это вот эта самая статья Гракха и есть. Значит, побывав таким образом в Южной Африке, существовавшем движении за независимость, освобождение от британского колониального владычества. Значит, Махатмой, кстати говоря, назвал его Рабиндранат Тагор, индийский писатель, лауреат Нобелевской премии. Это вот, значит, великая душа на хинди. Итак, значит, смотрите, что у нас происходит. Можно сказать, если, что называется, цинично подходить к делу, то можно сказать, что Британия, метрополия, решила как-то по возможности мирным способом избавиться от своей колониальной империи, сохранив с этими частями выгодные экономические, финансовые и культурные связи. Помните, мы говорили с вами о том, что процесс деколонизации не предполагает, так сказать, полного развода между колонией и метрополией. Более того, некоторые мыслители социалистического склада говорят, что после этой самой деколонизации тот же процесс эксплуатации продолжается, только теперь со всеобщего согласия, та же покупка элит, тоже приучение населения к роскоши, к товарам, которые могут быть завезены только из метрополии, тоже выкачивание ресурсов, тоже, так сказать, тот же неравноценный обмен. Так вот, Британия, решившая это сделать, в общем, опять же, очень огрубляя, проделала следующую вещь. Она свою Индийскую империю бескрайнюю поделила на две части. На мусульманскую и, скажем так, менее мусульманскую. Мусульманскую назвала Пакистаном. Это название представляет собой акроним, сокращение. То есть это такое, как это искусственно образованное слово. Опять же, я знаю, что на этот счет есть разные версии. Кто-то говорит, что это, наоборот, происходит от какого-то чрезвычайно древнего слова, которое обозначает цветущее дерево. Но, что называется, есть и другие версии. А ту часть, которая менее исламская и более населена индусами, называет Индией и и тем и другим, так сказать, дарует независимость. В этом смысле можно сказать, что замечательный успех ненасильственных мер сопротивления связан с тем, что эти самые насильники, в общем, не очень собирались насильничать. И в этом смысле, если мы, так сказать, принимаем эту версию, это всего лишь один из способов взглянуть на такой многогранный политический процесс, то лорд Маунтбаттен, последний вице-король Индии, в общем-то, и должен быть назван истинным отцом индийской независимости. Ганди с ним встречался, общался, ходил, значит, босиком и в саре. Кстати, Черчилль его не любил, очень этим раздражался и говорил, что это мелкий адвокат, который изображает факира. А тут, конечно, есть такой момент. Опять же, не преуменьшая заслуг и величия подвига нравственного Махатмы Ганди, нельзя не сказать, что вот такие люди, которые, так сказать, воплощают в себе национальный дух и такую крайнюю народность, они довольно часто бывают происходящими не из толщи этого народа, а вовсе даже из интеллигенции.
Опять же, вспоминаем Толстого.
Вспоминаем Толстого или там какой-нибудь Сергея Есенина, который вот у нас такой крестьянин из крестьян, а приглядишься вроде как и не совсем. Может быть, для того, чтобы этот самый национальный дух наиболее полно воплощать, необходимо иметь какую-то дистанцию. То есть, если ты сам такой, то ты не будешь до такой степени ярко это символизировать. Значит, тем не менее, из всего, так сказать, богатства биографии Махатмы Ганди мы с вами, конечно, с наибольшим вниманием смотрим на это самое ненасильственное сопротивление. Тут что надо сказать. У нас вообще ненасильственные методы протеста понимают чрезвычайно узко, исключительно как мирные демонстрации, какие-то проходы, марши, стояния, одиночные пикеты и так далее. На самом деле, даже если обратиться к знаменитой книге Шарпа, да, методы ненасильственного протеста, который у нас считается такой кулинарной книгой, книгой о вкусных и здоровых способах смены режима, то там мы увидим всякие другие протестные методы, главный из которых, разумеется, забастовка. Перекрытие дорог, Шарпом относится к ненасильственным методам протеста, вы же не бьете никого, просто встали и дорогу перекрыли. Есть там и другое, о чем мы в эфире даже проходить не будем. Точнее, проходить, может, будем, а упоминать не будем. Так вот, значит, методы Ганди включали знаменитую компанию «No Cooperation», не сотрудничество с Британией, отказ от покупки британских товаров, отказ от уплаты налогов и, соответственно, главное, так сказать, главный элемент сатиографии – претерпевание тех наказаний, которые за неуплату налогов полагаются. Значит, знаменитый поход, который он со своими сторонниками организовал против налога на соль. Значит, они там подошли к административному зданию и встали, так сказать, ненасильственно, вышла полиция, стали их бить. Это было вообще, так сказать, мероприятие с человеческими жертвами. Тем не менее, так сказать, побитые падали, остальные не уходили, никто не сопротивлялся, но при этом и никто не расходился. Вот так это, собственно говоря, выглядело. Опять же, мы не сможем с вами хоть сколько-нибудь подробно рассказать, как это поэтапно привело к тому, что Индия обрела свою независимость, но обрести ее она обрела. Ганди был убит в результате террористического акта, или, точнее говоря, был убит террористической организацией, причем, судя по всему, совершенно не какого-то британского происхождения, а вот, так сказать, своими родными. Той проблемой, с которой он, так сказать, наиболее активно боролся и наиболее болезненно сталкивался, было, ну, пожалуй, две проблемы. Это кастовая система, отношение к неприкасаемым, прежде всего, которую он очень хотел как-то извести в Индии, которая до сих пор, как вы понимаете, в смысле кастовая система, ну, не то чтобы, так сказать, процветает, но полностью не исчезла. И, конечно, отношения между индусами и мусульманами. Это продолжающаяся проблема в Индии. Сейчас это очень актуальная для Индии политическая проблема. Нынешний премьер-министр считается индийским националистом, и как бы предполагается, что там обижают мусульман. К Ганди были претензии, как ко всем, в том, что он расист, и в том, что к женщинам как-то он не очень хорошо относился. У него там своя была семейная история, его по обычаю в 13 лет женили тоже на такой же девочке, от которой он имел 4 сыновей, потом там один как-то пошел по кривой дорожке, он от нее отрекся, потом у него другие были еще, так сказать, жены и соратницы. Тем не менее, символ индийской независимости, символ новой индийской государственности и для миллионов и миллионов людей по всему миру, символ того, что можно, не прибегая к насилию, отстоять свои права и завоевать свою суверенность.
Ну, давайте отметим, что вот в новой волне деколонизации фигура Ганди оказалась более спорной, потому что та же самая Южная Африка теперь предъявляет ему претензии, что он боролся за права индийцев, но не боролся за права южноафриканцев.
Ну, например, буров, да. А, собственно говоря, это и есть упомянутое нами обвинение в расизме. На всех не угодишь, во-первых. Во-вторых, как говорил философ Диоген, когда ему сказали, что кто-то о нем за глаза плохо отзывается, за глаза пусть он хоть бьет меня. А, значит, после смерти те, кто завоевал свое неизменное место в истории, могут позволить и, собственно говоря, не пострадать ни от какой общественной дискуссии по своему поводу.
Отцы великие теоретики и практики.
Прошу вас, Екатерина Михайловна.
Благодарю вас. Значит, наш отец, крупный, значительный политический деятель, скорее практик, чем теоретик, хотя и не без последнего, и человек, который мог бы, скажем так, оставить еще больший след в истории, чем он его оставил. Мы с вами сегодня поговорим об американском администраторе и политическом деятеле Генри Моргентау, или еще точнее, Генри Моргентау-младшем, авторе плана Моргентау. План Моргентау – это, так сказать, evil twin, злой близнец известного всем плана Маршалла, то есть американского плана по восстановлению послевоенной Европы и послевоенной разделенной Германии. А план Маршалла, как известно, был претворен в жизнь и имел те политические и экономические последствия, которые мы все с вами наблюдаем своими собственными глазами. А вот был альтернативный план Моргентау, который почти начал воплощаться, и, надо сказать, некоторые его элементы были воплощены. Но если бы он воплотился бы полностью, то картина мира была бы у нас совсем иная, чем сейчас. А чтобы окончательно всех запутать, должна сказать, что мы будем говорить о Генри Моргентау. А существует еще Ганс Моргентау, известный американский политолог и автор теории политического реализма. О нем тоже надо будет когда-нибудь рассказать. Насколько я понимаю, они даже не совсем родственники. Значит, наш с вами Моргентау, занимавший высокие посты в администрации президента Франклина Рузвельта и пользовавшийся большим его доверием, родился в Нью-Йорке в очень обеспеченной и высокопоставленной еврейской семье с богатыми традициями. Да, вы знаете, да, у нас, да, сегодня мы вот просто как прям как министр Лавров и как буквально весь Совет Безопасности решили сконцентрироваться внезапно на евреях. Значит, отец его, почему он Моргентау-младший? Потому что был Моргентау-старший, который был американским дипломатом и, в частности, был послом США в Турции в период Первой мировой войны. Кстати, дети нашего Моргентау, у него было 3 сына, и они тоже все чрезвычайно хорошие сделали карьеры в разных областях от дипломатии до телевизионного вещания. В этом смысле американские элиты, конечно, воспроизводятся чрезвычайно хорошо. Прожил он всего 75 лет, что для такой социальной страты на самом деле мало. Там все по 90 лет живут и, так сказать, горя не знают.
Тем не менее, значит, карьера его была следующей. Значит, он, как мы сказали, был, так сказать, чиновником, высокопоставленным госслужащим, он был главным финансистом Рузвельта, руководителем National Treasury, ну, по-нашему говоря, это, так сказать, аналог министра финансов. До этого он возглавлял бюро по сельскому хозяйству, запомним эту деталь, потому что вот эти самые сельскохозяйственные наклонности, они проявились потом и вот в этом самом плане, автором которого он был. Также был он связан с американским еврейским агентством, и его был некоторое время его главою, и, естественно, что в период Холокоста, в период Второй мировой войны, это именно работа, ну, скажем так, очевидно, повлияла на его отношение к Германии и на его взгляды относительно того, как надо с ним поступать. А в смысле с Германией как со страной. Значит, что у нас происходит дальше? Надо сказать, что еще до создания этого самого своего прославившегося плана он Рузвельту советовал от 50 до 100, значит, наиболее крупных немецких военных преступников при задержании застрелить. И потом только согласился, что, может быть, лучше давайте будем их судить, и державы-победительницы решили все-таки организовать Нюрнбергский процесс. А так вот уже в 44-м году, когда, в общем, перелом в военных действиях уже случился, хотя до конца их было достаточно далеко, он создал вот этот самый план, план послевоенного устройства Германии. Что он предлагал? Значит, предлагал он следующее. Он предлагал разделить Германию на несколько частей. В некотором роде это произошло, да, то есть сначала Германия была разделена на 4 зоны оккупационных администраций по числу стран, а потом она была разделена, как всем известно, на две части, западную и восточную. Но, значит, по плану Моргентау этих частей должно было быть больше. Промышленная часть, в частности Рур, должен был быть весь вывезен, то есть он предлагал конфисковать вот это все промышленное оборудование, его увезти, забрать себе, и запретить Германии иметь промышленность, ликвидировать тяжелую промышленность, демилитаризовать Германию таким образом, значит, промышленные районы, то есть либо, так сказать, уничтожаются, либо переходят под международный контроль, и Германия превращается в аграрную страну. То есть это был план такого полного разгрома по образцу Карфагена. Все разрушить и засеять солью, чтобы там ничего больше вообще не поднялось. Значит, надо сказать, что план этот обсуждался, собственно говоря, с Рузвельтом, там обсуждался американская администрация, обсуждался с союзниками, и был в общих чертах одобрен. Рузвельт, премьер Британии, против него возражал со следующей формулировкой. Британия, сказал он, будет прикована к трупу.
Кто, простите, кто тебе возражал?
Черчилль.
Черчилль.
Как всегда. Как это? Самый умный в любой компании, как обычно, был Черчилль. Он сказал, что в случае реализации этого плана Британия будет прикована к трупу. То есть он понимал, что европейские державы связаны друг с другом. Невозможно одну из них как-то закопать, чтобы она провалилась. Но при реализации этого плана Германия будет трупом, но Британия все равно будет с ней связана. Тем не менее, к некоторому соглашению они, скажем так, пришли. А этот план подвергался одновременно критике со стороны других сотрудников администрации Рузвельта, которые говорили, что вот эта вот аграрная Германия не прокормит свое население, поэтому там 25 миллионов человек вымрет с голоду. Невозможно, значит, Германия без промышленности не сможет обеспечивать самую себя. Тем не менее, значит, этот самый план обсуждался и утек в прессу. Есть разные версии насчет того, почему и каким образом это произошло, но немцы его получили. Геббельс его очень использовал, потому что, как вы понимаете, публикация такого рода сведений, ну, в общем, мотивирует граждан сопротивляться, даже когда они уже не в восторге от своего собственного политического режима и понимают, что дело-то достаточно безнадежное. Если им рассказать, вот смотрите, противоположная сторона хочет вас всех закопать в землю и сверху посеять картошку, то это как-то, так сказать, возбуждает боевой дух. Вот Геббельс как раз и говорил, что американцы планируют превратить всю Германию в одно большое картофельное поле. То есть союзники были страшно недовольны и говорили, что это как место дополнительных дивизий для Германии, вот публикация, обнародование такого рода планов. И, в общем, это в какой-то степени привело к тому, что от плана Моргентау все-таки было решено отказаться. Существуют всякие довольно конспирологические версии, которые говорят о том, что один из соавторов этого плана сотрудник Моргентау был на самом деле агентом НКВД, был каким-то советским симпатизантом, коммунистом, и что на самом деле это был такой сталинский план, который имел целью, ну вот действительно посреди Европы иметь такую страшную черную дыру, которая никогда не успокоится, понятно, если там действительно все не умрут, то люди будут, скажем так, недовольны. А вот, видимо, понимание того, что такая Германия – это будет вечная проблема, и кроме того, что все-таки Европа нуждается в достаточном противовесе для противостояния с Советским Союзом, с которым отношения начинали портиться, вот он, собственно, привел к осознанию тлетворности такого рода плана. Моргентау, надо сказать, своих идей не стыдился. И уже в 1945 году опубликовал их в качестве книги. Раз уж все равно утекло, то давайте это опубликуем. Называлась книга как раз «Germany is our problem».
Как нам обустроить Германию?
Германия – это наша проблема. Совершенно верно. То есть он ее взял и опубликовал. Рузвельт эту публикацию разрешил. Опять же, несмотря на весь этот публичный скандал. Значит, там говорилось, что план-то на самом деле хороший и правильный. Германия, так сказать, наша проблема. А решить эту проблему можно только радикальным образом. Демилитаризацией, деколонизацией, чем там еще, разделением на всякие разные части и уничтожением крупной промышленности для того, чтобы Германия не могла снова в какой-то момент милитаризоваться. Но, как мы видим, мировое сообщество пошло другим путем и об этом не пожалело. Германия восстановилась, потом объединилась, действительно стала крупнейшей и наиболее промышленно развитой, и наиболее экономически мощной державой в Европе, но при этом почему-то не спешит воевать своими соседями или восстанавливать Третий Рейх. Вот такая поучительная история плана Моргентау.
Отцы великие теоретики и практики.
А в этой рубрике мы решили запутать дорогих слушателей, потому что можем, и рассказать про второго деятеля по фамилии Моргентау, тогда как на прошлой неделе у нас тоже был Моргентау.
Окей, Екатерина Михайловна, вы не представляете, как я сдерживался в прошлый раз, но второй раз не сдержусь. Моргентау, такое ощущение, что это какая-то гора в Башкирии, честное слово, в Башкортостане, в моем
хорошо,
любимом.
Хорошо, священный курган, например, на котором мы хотели разрабатывать соду, а местные жители взбунтовались. Правильно, наверняка так оно все есть. В прошлый раз у нас с вами был Генри Моргентау, или еще точнее Генри Моргентау-младший, тот человек, который предлагал Рузвельту и, собственно говоря, даже получил от него одобрение, план расчленения Германии, уничтожения ее промышленности и превращения ее в аграрную державу, в общем, более или менее безлюдную. На наше общее счастье план этот не был принят, а был принят план Маршалла, плоды которого, опять же, видны всем нам, так сказать, при непосредственном наблюдении. А
мне прямо сейчас в окно
может, да, выглянув в окно, увидеть, к чему привел план Маршалла. Если посмотреть другое окно, можно увидеть, к чему мог бы привести план Моргентау. Поэтому, значит, мы не можем так просто оставить Моргентау в покое. Сегодня мы будем говорить про другого носителя этой же славной фамилии по имени Ганс. Мне не удалось выяснить, являются ли они родственниками. Но поскольку оба немецкие евреи, то, может быть, какое-то родство между ними и наблюдается. Наш нынешний Моргентау Ганс, он не работал в никаких администрациях, не занимал официальных постов. Он политолог, он основатель американской школы политического реализма. Сразу забегая вперед, скажу, чтобы не было путаниц, как в прошлый раз. Термин наш сегодня, наш сегодняшнее понятие – это политический реализм, который, собственно, является изобретением как раз Ганса Моргентау. Итак, значит, он родился в Германии в 1904 году, из чего проницательный зритель может понять, что где-то там между 20-ми и 30-ми годами 20 века перед ним встала проблема, где жить и работать. Но, насколько я могу понять из его биографии, он достаточно, так сказать, заранее, еще без всяких политических причин, поехал в Женеву, чтобы там получать докторскую степень, а дальше уже и не вернулся в родную Германию, а уехал в Соединенные Штаты, как, собственно говоря, и наш тот предыдущий Моргентау, и там уже и работал. В основном его карьера связана с Чикагским университетом. Значит, он занимался теорией международных отношений, пытался к ней применить некоторый такой научный, так сказать, рациональный подход, отталкиваясь, что, естественно, для человека этого поколения, от нацистской политической теории и вообще от идеологических политических теорий, которые господствовали во многом в первой трети XX века. То есть теории, которые объясняют политическое поведение наций через их некоторую, так сказать, идеологическую сущность. понятно, да, что вот есть там, не знаю, Германия, она всегда с Францией воюет, потому что у этих там кельтский дух, а у этих какой-то там неправильный гальский дух. Или что-нибудь еще в этом роде. Или там немцы евреев не любят, потому что это две такие разные нации. Или, скажем, там Советский Союз воюет со всеми, потому что он должен нести идею коммунизма. Это идеологическая политика. Почему я об этом говорю? Потому что когда мы сейчас с вами будем, собственно, рассказывать про политический реализм, вы должны понимать, что это не, скажем так, легитимизация политического цинизма. Хотя при перечислении этих принципов действительно кажется, что это звучит, ну, как-то так, несколько безнравственно. А это, наоборот, попытка посредством прагматизма описать внешнюю политику, основанную на интересах, то есть на рациональных интересах, а не внешнюю политику, основанную на идеологиях. Значит, далее наш с вами Мергентау мирно жил и работал в основном, как я сказала, в Чикагском университете, прожил 76 лет, ученые живут и дольше, но, в общем, довольно-таки почтенный возраст. Из каких-то более-менее увлекательных событий его биографии могу сказать, что он выжил в авиакатастрофе.
Ничего
летел,
себе.
Да, летел в самолете, который упал. Значит, должен был лететь куда-то, если я не ошибаюсь, далеко в Китай. Вместо этого, значит, пришлось сесть где-то в Европе, но вот остался жив, а был уже довольно пожилым человеком, а умер совершенно не от этого, а еще через некоторое время. Значит, наиболее знаменитая его книга, выпущенная в 1948 году, называется «Politics Among Nations» или по-русски «Политика наций». Если я сильно не ошибаюсь, то на русский язык она была переведена, и это, опять же, не перевод на русский язык, а, собственно говоря, оригинал, это такой классический труд базовый для теории международных отношений. Вот в течение как минимум четверти века это был такое основное произведение, по которому учились люди, в принципе, занимающиеся международными отношениями. А потом появились теории, вот так сказать, после этого его политического реализма, появились теории неореализма политического, не тот, который итальянский кинематограф, а тот, который, опять же, во внешней политике. То есть наука, как вы понимаете, не стоит на месте и развивается постоянно, но это вот один из таких довольно базовых ее кирпичей. Значит, кстати говоря, исходя из своей теории интересов, Мергентау был против войны во Вьетнаме, считал это неправильной историей, которая, так сказать, вредит как раз интересам Америки, считал, что надо оттуда выбираться побыстрее, был, естественно, осуждаем за свою непатриотическую позицию, причем так, насколько я могла увидеть, осуждаем не очень здорово, типа мы вас тут, евреев, значит, приняли, кров вам дали, кормим поем, а вы нашу политику осуждаете и нашим, как это, нашим парням под руку всякие гадости, значит, говорите. А далее он, кроме вот этого самого политического реализма, о котором мы надеемся все-таки немножко успеть сказать, а также является автором такого понятия, как dual state, двойное или второе государство, которое, может быть, когда он это формулировал, действительно выглядело реалистически, а потом зажило своей жизнью, и тоже жизнью, что называется, не очень хорошей. Под этим двойным государством имеется в виду следующее, что вот есть, так сказать, та часть государственной машины, которая видимо, публично, и которая выбирается на выборах, которая, так сказать, электорально подотчетна гражданам, а есть аппарат системы безопасности, вот эта иерархия, так сказать, правоохранительных органов, силовиков, как мы бы сказали, и вот это вот некоторое теневое, непубличное правительство, которое вне этого электорального поля функционирует. Как вы понимаете, если это различие, которое действительно существует, вообще-то это базовое различие между избираемыми и назначаемыми чиновниками, да, одни публичные, публично подотчетные, сменяются на выборах, другие неподотчетные, публичные, до такой степени. И правоохранительные органы, силовой блок, как у нас принято выражаться, относятся, конечно, ко второму. Но беда в том, что если абсолютизировать это различие, то у нас возникает вот этот вот deep state знаменитый, deep state, deep state, вещь страшный. И предполагается, что демократически избранные, электорально подотчетные госслужащие, это какие-то не настоящие, какие-то декоративные, а за спиной у них там вот спрут какой-то оперирует, и вот он настоящая власть есть. Значит, сразу хочу сказать, что Мергентау ничего такого не имел в виду, он был реалист, а не конспиролог. Но тут мы видим, к сожалению, как понятие начинает жить своей жизнью, и не всегда эта жизнь приносит пользу кому-нибудь еще.
Отцы великие теоретики и практики.
В этот раз отец такой, что мы знали его оба лично.
Вы знаете, довольно много кто знал его лично, и, но не по этой причине мы решили о нем поговорить. А всегда некоторая опасность есть в том, чтобы говорить о человеке, которого только что не стало. Жанр некролога – специфический жанр, и он скорее риторический, чем аналитический. Это не то время, когда можно каким-то образом объективно рассматривать жизнь и деятельность того или иного человека. Но я должна сказать, что популярный и часто цитируемый римский принцип «aut bene, aut nihil», да, о мертвых либо хорошо, либо ничего, понимает довольно часто неправильно. Не имелось в виду, что из-за того, что человек умер, вы должны говорить публично, что он был образцом всех добродетелей. Имеется в виду, что скажите о нем то хорошее, что вы можете сказать, что, так сказать, согласно с вашей совестью. А об остальном промолчите. А если нечего сказать, то тогда уж действительно не высказывайтесь. На поминках обычно не говорят о том, где и в чем покойник вел себя неправильно. Но для людей, скажем так, живущих публичной общественной жизнью, и для людей, относящихся к той категории, которую нынче называют публичными интеллектуалами, а раньше скорее называли интеллигенцией, то есть люди, которые высказываются на публике об общественно значимых вопросах, они всегда живут на виду, поэтому живы они или умерли, все равно они подлежат, так сказать, оценке и суду своих ближних. Мы с вами попробуем поговорить сегодня о Глебе Олеговиче Павловском. Он не дожил совсем недолго до своего 72-го дня рождения. Он скончался в хосписе имени Веры Миллионщиковой от онкологического заболевания. Его знали, как вы сказали, многие. Наша вот эта рубрика «Отцы» называется «Отцы – великие теоретики и практики». У нас тут были с вами самые разные люди. Некоторые оставались, так сказать, в рамках науки теоретической и жили долго, и получали Нобелевские премии, и доживали до 90 с чем-нибудь лет. А другие участвовали в политике публичной и попадали на дыбу за это, как, например, Макиавелли. Кто-то оправдывал тиранов и поплатился за это, как, например, Карл Шмидт. Кто-то был теоретиком, а потом, когда пришла пора восстанавливать правовую систему в родной стране, приехал туда и писал новую конституцию, как Карл Левенштайн. То есть разные сочетания, так сказать, практического и теоретического у нас тут встречались. Обычно вовлечение в прикладную политическую деятельность несколько сокращает жизнь. Это вот та зависимость, которую мы с вами очевидным образом можем проследить. Но, а вы знаете, чему еще нас учит эта наша рубрика? Не в каждом у нас были какие-то отцы, но в большинстве были. То есть у нас уже такая выстраивается довольно длинная панель этих авторов. Так вот, выясняется, что если все-таки речь идет о мыслителях, речь идет о людях, говорящих, пишущих, то всякие завихрения их биографий не очень долго памятны и через уже довольно короткое время перестают быть главным, определяющим в отношении к ним. А что остается? Остаются, как ни удивительно, тексты. Остается то, кто что писал. Вот книги, статьи, в меньшей степени интервью, что человек успел написать, какие понятия он ввел в, так сказать, интеллектуальный багаж человечества, внес. Вот это вот остается. А кто в чем был неправ, кто пошел на сотрудничество, а кто от сотрудничества отказался, это очень важно в моменте. И из этого можно действительно пытаться извлекать какую-то мораль и применять ее к себе, например, насколько надо, так сказать, сотрудничать с властью, в какой момент надо прекращать это сотрудничество, какие последствия имеет прекращение этого сотрудничества, так сказать, одностороннее, ты ушел или тебя выгнали, и как ты после этого себя чувствуешь, и как ты можешь себя или не можешь себя переизобрести, пересобрать в этом уже новом своем качестве. Это действительно довольно поучительно, но, еще раз повторю, как учит нас изучение интеллектуальной истории человечества, остаются все-таки тексты. Итак, попробуем с этой точки зрения рассмотреть Глеба Павловского. Он действительно был отцом, так сказать, многих. Ну, что называется, в качестве дисклеймера, я никогда не была связана с ним карьерно, мы увидели с ним первый раз в 99-м году, но так достаточно случайно и безо всяких последствий для обеих сторон. А потом, когда я уже стала довольно много выступать публично, мы часто на эхе встречались. Он меня как-то одобрял, скажем так, привечал. У нас с ним была одна довольно подробная беседа для его ресурса Гефтер.ру, как раз о спящих институтах, о режимной трансформации. В 2017 году это дело было. Для его книги «Ироническая империя» я написала такое краткое предисловие, такое какое-то, ну, вступление, не вступление, вот такой некоторый, некоторый текст. Вот, собственно, опять же, для избежания конфликта интересов, каковы были наши связи. Многие другие люди были связаны с ним гораздо теснее. Он видел себя действительно, так сказать, политическим технологом не только в предвыборном смысле, не только организатором выборных кампаний, но и человеком, который каким-то образом, так сказать, руководит публичным дискурсом и определяет, каким образом и в каких формах это публичное обсуждение будет происходить. Он действительно начинал очень многие вещи. Его журнал «Век 20 и мир», вот я помню, когда еще не слышала его имени, но вот эти яркие маленькие книжечки у меня у бабушки и дедушки были, потому что они их выписывали, я это все каким-то образом пыталась в совсем раннем детском возрасте читать, и это было такое, наверное, первое непартийное, негосударственное политическое СМИ эпохи перестройки. Он начинал, скажем так, интернет-медиа. Вот самые первые сайты, вроде сайта АПН или Страна.ру, или Газета.ру, начинались им. То есть он понял, что в сети необходимо тоже вести медиаработу и начал это делать, его многие проекты, уже, так сказать, откалываясь, не имея уже к нему довольно быстро никакого отношения, продолжали жить какой-то своей жизнью. А в фонде эффективной политики тоже, так сказать, вырастилось значительное количество молодых талантов, которые теперь уже не молоды и выглядят очень по-разному. Некоторые из них пламенные лоялисты, некоторые оппозиционеры, кто-то в изгнании, кто-то на госслужбе, но многие начинали именно там. А насколько вот эта демоническая роль в изобретении Путина, уж если прямо говорить, то это ему ставится и в заслугу, и в вину, смотря с какой стороны смотреть. Насколько эта демоническая роль была велика и значима, теперь уже сказать трудно. У победы много отцов, поражение всегда сирота, но это работало, этот принцип работал, когда это воспринималось как победа. Уже после 2011-2012 года, когда, собственно, Павловский перестал занимать ту даже, так сказать, на общественных началах должность, которую он занимал в администрации президента, советника, главы администрации, и вообще перестал туда ходить, так сказать, пропуск его был символически аннулирован, он стал ходить на всякие оппозиционные митинги и общаться с этой публикой, что ему было нелегко, потому что он там воспринимался, конечно, как кремлевский такой человек. А так вот тогда это уже была не победа, которой ты хочешь быть отцом или которую тебя приписывают в качестве отца, а это было уже скорее такое историческое преступление, историческая вина, которая на него тоже возлагалась. А если говорить о его, скажем так, идеологическом направлении, о его интеллектуальном наследстве. Опять же, я сказала, что остаются книги. Книг у него было не так много. Но некоторое количество их он выпустил, и особенно их как-то часто, скажем так, стал выпускать именно вот в последние годы. Я назвала книгу «Ироническая империя», а еще есть у него книга такая «Экспериментальная родина», «Система РФ в войне 2014 года», и несколько книг, которые заключают в себе его разговоры с Михаилом Гефтером. И вот на этом я бы остановилась поподробнее. Если мы, опять же, рассматриваем Павловского как мыслителя, да, как идеолога, если хотите, а не как технолога, то его происхождение, конечно, из, так сказать, антисоветского марксизма советского периода. Он по генезису своему мыслитель левый. Мыслитель действительно марксистского типа. Он себя называл дзен-марксистом, что это значит, теперь уже у него не спросишь, но, наверное, он какое-то время назад это объяснял. Так вот, кто такой Гефтер? Михаил Гефтер – это советский историк, философ. Он занимался экономической историей царской России. А вот русским капитализмом, скажем так, середины 19 и начала 20 века, и истории русского революционного демократического движения приблизительно того же периода. Его биография несколько похожа на биографию самого Павловского в том смысле, что он был вполне, так сказать, советским ученым, он участвовал в издании вот этой вот всемирной истории советского такого монументального труда. Значит, он был вполне причастен к советским научным и издательским структурам, а потом ушел, что называется, в диссиденты. С 70-х годов участвовал в диссидентском движении, основал, был одним из основателей самиздатовского журнала «Поиски», и, что вообще удивительно, в его биографии в 82-м году вышел из КПСС. В 82-м году. То есть, смотрите, у Павловского была, ну, как бы Павловский сначала был диссидентом и таким образом попал в поле зрения КГБ, был осужден, как считается, считается, плохо себя повел во время этого процесса, давал показания на других участников диссидентского движения.
На себя и на других.
На себя и на других, признал вину, уехал на 3 года в Коми СССР в ссылку, вернулся, тоже жил на нелегальном положении и, собственно говоря, в Москве. Он работал каким-то там дворником и на других рабочих специальностях, и вот тогда, это конец 70-х, начало 80-х годов, тогда они сошлись с Гефтером. Гефтер, он считает своим таким интеллектуальным отцом, и вот эти их беседы, записанные, он публиковал. Это такие многотомные, получаются, некоторые публикации, и вот этот сайт Гефтер.ру, такой тоже ресурс, так сказать, по интеллектуальной истории, им был основан. Тут мы можем видеть стремление вписать себя в некоторую историю русской мысли. Потому что Павловского, если я его вообще правильно понимаю, его интересовал политический язык, язык самоописания политической нации. Он хотел, видимо, воспитать какой-то постсоветский интеллектуальный класс, который будет... То ли власть интеллектуально окормлять и делать ее более, так сказать, просвещенным авторитаризмом, чем она готова быть сама, а то ли этой власти оппонировать. А можно сказать, что это продолжение, так сказать, интеллигентского, вечного интеллигентского российского дискурса, потому что действительно российская интеллигенция определяет себя относительно власти. Либо она за, либо она против, либо она сначала против, потом за или наоборот. Вот любую, почти любую эволюцию российского мыслителя можно описать в его, так сказать, каких-то вращаниях, в его хороводах вокруг этой бесконечной елочки. Можно сказать, что, возможно, истинный интеллектуальный прогресс в области именно общественных наук, мы говорим об этом, лежит в выходе из этой парадигмы, и Глеб Олегович пытался что-то здесь нащупать. Читать его, говорить с ним было всегда интересно, хотя он был немножко такая кумская сивилла, язык его был иногда намеренно туманен и загадочен. Но это не от того, что он хотел интересничать, как мне кажется. Он вообще был человек интеллектуально искренний, он был лукавый и немножко это свое лукавство подчеркивал, и тоже как-то играл в такого кудесника, любимца богов. Но он не хотел производить впечатление тем, что он говорит. Он хотел доискаться до какой-то неуловимой истины. Поэтому он все время пробовал новые слова. Было ощущение, что он на ходу изобретает какие-то термины, которые он тут же забудет и которые непонятно, что означают. А для людей более, скажем так, систематических, вроде меня, в этом было нечто раздражающее довольно часто. То есть говоришь с человеком, и не очень понятно, вот он сейчас на ходу придумал, а завтра он что-то другое придумает. Но он придумывал это, еще раз повторю, не для того, чтобы быть увлекательным, не для того, чтобы быть интересным, а для того, чтобы, выйдя за рамки навязываемых методологий, нащупать что-то такое свое, какую-то, еще раз повторю, эту свою трудноуловимую истину. Поэтому, что бы я посоветовала тем, кто хочет каким-то образом, так сказать, понять, про что это все? Ну вот посмотрите, посмотрите его разговоры с Гефтером, хотя это часто тяжело, они говорят о событиях поздней советской истории, ранней истории постсоветской, многое из этого забыто, и не очень сейчас понятно, почему это важно, хотя на самом деле действительно это важно, ибо день завтрашний вырастает из сегодняшнего, а сегодняшний из вчерашнего. Но вот эти вот его последние вещи, вот «Ироническая империя», «Экспериментальная родина», то, что он называет «системой РФ», вот тот термин, который он в последнее время очень активно употреблял, так в одно слово, система РФ, ее он пытался описывать. В этом смысле его дружба с Симоном Кордонским, другим описателем реальности вне принятых терминологий, тоже, может быть, на него повлияла. Кордонский же чем занимается? Тут хочется бесчеловечно сказать, про него тоже расскажем, но через некоторое время. Нет, давайте еще, пусть все долго будут живы и здоровы, пишут и исследуют. Так вот, Кордонский занимается исследованиями такой бытовой реальности, не тем, как она описывается там, в официальных документах или в научных текстах, а как вот она есть. Поэтому термины типа гаражной экономики им были введены. Кстати, если вы думаете, что это пустое теоретизирование, я вам должна сказать, что на основании этих его изысканий было введено налогообложение самозанятых. Так что эти все наши замечательные интеллектуалы очень в связке с практикой работают, как это называлось при советской власти, наука производства. Так вот, Павловский хотел сделать что-то такое же, как вот Кордонский описывает свою гаражную экономику, свою вот эту в реальности, которая не есть на самом деле, и наоборот. Вот он таким же образом пытался описать политическую систему.
Я, наверное, знаете, только добавлю, что в первый день войны он был одним из первых, кому ведущие позвонили. И как раз это был тот момент, когда он еще не играл вот в эти слова, потому что они, видимо, еще не были придуманы, и говорил, кажется, искренне. И я помню, как я был тогда удивлен, когда он сразу же говорил, что все, это уже проигранная война. В первый день, когда казалось, Киев возьмут за 3 дня, и это как-то, в общем, декларировалось, и мало кем оспаривалось. Он уже тогда говорил о поражении, о том, как это будет. Мы опубликовали на сайте «Эхо» стенограмму того эфира, и надо сказать, что все сбылось.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец нашей теоретики и практик прожил недолго, поэтому постараемся рассказать о нем быстро. Мы обычно избегаем говорить в рубрике «Отцы» о каких-то малоприятных нам самим людям. Мы считаем, что наша задача просвещение нести в массы, а не рассказывать про каких-то головорезов. Но наш нынешний головорез является одновременно автором текста, довольно-таки основополагающего. И он имеет непосредственное отношение к нашей теме индивидуального террора. Наш с вами сегодняшний герой – это знаменитый революционер-анархист Сергей Нечаев. Обессмерченный писателем Достоевским в романе «Бесы» под именем Верховенского-младшего. Герой знаменитого дела об убийстве студента Иванова, который, кстати, довольно близко к реальности, описано как раз в романе «Бесы», в котором группа революционеров убивает своего же собственного товарища. С одной стороны, как бы подозревая его там в вероятной измене, а с другой стороны, на самом деле, чтобы связать членов группы, но вот помазать их кровью, как это делается в рядах мафии. Итак. Значит, Сергей Нечаев из семьи освобожденных крестьян приехал в 18 лет от роду в Москву, где работал таким вот литературным секретарем у историка Михаила Погодина, историка и писателя, такой довольно известный был литератор. Значит, там же он читает роман Чернышевского «Что делать?», который, как и на многих морально неустойчивых молодых людей, производит на него большое впечатление. Все тогда норовили спать на досках или там на гвоздях на какие-нибудь, питаться чем-нибудь там не тем. И, в общем, всячески иными способами безобразничать. Он того времени уже из Москвы переезжает в Петербург, где обнаруживает, так сказать, богатую революционную и анархическую среду и попадает в кружок этих самых анархистов. Значит, он создает свою, так сказать, радикальную группу внутри анархистского движения. Называется она у него как-то даже чрезвычайно, чрезвычайно каким-то свирепым сейчас названием. Вот у нас эти взволнованные лоботрясы уже были. А до этого, сейчас, секундочку, как же это называется-то? «Народная расправа». Общество «Народная расправа». Здорово, да? Мастера нейминга жили в России в 19 веке. Так вот, значит... Дальнейшая история его, опять же, для его короткой жизни полна всяческой увлекательности. Он считал террор вообще основным, главным методом революционной борьбы, что дало рождение термину «нечаевщина», обозначавшему вот такое вот радикальное революционное действие. А он дважды был в эмиграции, значит, судили его, собственно говоря, за вот это вот убийство студента Иванова. Сумел он после этого убежать, но в Швейцарии был задержан, и Швейцария экстрадировала его в Российскую империю, что тоже не каждый день увидишь. А далее он сидел в Петропавловской крепости, где и умер от какой-то болезни, умер в достаточно молодом возрасте. Значит, чем он нам ценен, как, так сказать, теоретик, а не как практик. На практике он, опять же, кроме этого несчастного студента Иванова, опять же, заподозренного в неверности революционным принципам, в общем, мне не очень понятно, кого они там, собственно говоря, успели так уж прямо поубивать. Но он познакомился с Бакуниным. Бакунин у нас с вами был, вот когда у нас была рубрика, в рубрике «Азбука демократии» у нас был терроризм, отец у нас там был Бакунин. Тогда мы все-таки старались брать отцов каких-нибудь посимпатичнее. Так вот, и он написал эту самую книгу, ну или точнее говоря, брошюру, под названием «Катехизис революционера». Значит, катехизис – это в католичестве, ну и, собственно, и в православии, это такой религиозный текст с ответами на вопросы, то, что называется часто задаваемые вопросы, да, вот это вот FAQ. Вот это вот такое вот, только для христиан. Задается вопрос, и на него дается ответ. То есть это такой простейший учебник основных положений. Поэтому, собственно говоря, это называется катехизис. А состоит этот катехизис из четырех разделов. Отношение революционера к самому себе, отношение революционера к товарищам при революции, отношение революционера к обществу и отношение товарищества к народу. А чем это еще похоже на катехизис? Или, точнее говоря, чем это похоже на любую религиозную литературу? Тем, что это по содержанию, можете его прочитать. Это пока еще не запрещено, по-моему, даже в, там самом, в Википедии полный текст имеется. А он не длинный. Значит, это описание абсолютно монашеского ордена. Революционер должен быть предан только организации. Солидарность для революционера – это самое главное. Других связей, привязанностей, сентиментальных симпатий у него быть не должно. Он должен смотреть на себя как на человека обреченного. Это, знаете, как вот монахи, да, трописты, по-моему, когда их, так сказать, принимали в орден, то они ложились в гроб, как бы они умирали для мира. Вообще любое пострижение в монашество – это, естественно, смерть для мира, человек живет только для Бога. Точно так же, как это нечаевский монах живет только для революции. Значит, он, естественно, должен быть безжалостен, поскольку он работает на светлое будущее или на, как вы понимаете, вечное спасение, то никакие земные соображения не должны его останавливать. Революционер – человек обреченный, цитата, у него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Это тоже похоже на монашество, да? Значит, вам дается в постриге, у вас появляется новое имя. Значит, революционер отказывается от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку – науку разрушения. Только одна наука – наука спасения души. Да, все остальное неважно. Вся сила революционного дела в солидарности. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и перебегать к совету и помощи товарища только тогда, когда это для успеха необходимо. То есть это вот как раз тактика индивидуального террора, в смысле террора, который осуществляется одним индивидуальным человеком. Революционер вступает в государственный, сословный, так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Опять же, для мира он должен умереть и жить только для цели вечного спасения. Ну, нетрудно догадаться, что различие между монашеским уставом и вот этим вот катехизисом стоит в том, что монахи все-таки стараются никого не убивать. По крайней мере, открыто это не прописывают. Хотя были у нас и вооруженные монашеские ордера, которые вполне этим занимались. Вот такой вот текст, который читается иногда немножко пародийно. Вообще было мнение в российском обществе того времени, что все вот эти вот Нечаевы и им подобные – это какие-то специальные провокаторы, которые возбуждают общественное возмущение против революционного движения и его компрометируют, выставляя революционера вот такими вот радикалами. Это называлось положение революционного макиавеллизма. То есть вот такая цинично-политический такой подход к революционному делу, который отрицает все человеческое. Но можно сказать, что это наоборот не циничный, а чрезвычайно возвышенный подход, что действительно революционер избавляется от всего человеческого в себе, чтобы посвятить себя исключительно служению. Вот такие вот замечательные тексты писали русские люди. Еще, между прочим, всего лишь в конце 60-х годов 19 века. Так сказать, практическое развитие этих тезисов пришлось на последующие десятилетия к нашему общему несчастью. Несчастьем была как революционная террористическая деятельность, так и еще в большей степени государственная реакция на нее.
В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».